Евангелие от Луки, 3 глава, мы прочтем с 4 по 6 стихи. Евангелие от Луки, 3 глава, это относится к служению Иоанна Крестителя. Это предтеча нашего Господа Иисуса Христа, который пришел на эту землю, чтобы приготовить для Него путь. И вот мы читаем 3 глава с 4 стиха, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия». Мы иногда говорим, когда особенно кто-то большой на грузовике, на траке заезжает, или мы что-то привезли такое: «Дайте дорогу, пропустите, приготовьте путь». На следующий год, если Бог даст, и мы опять будем иметь рождественский проект, с братьями мы уже рассуждали, что нужно приготовить путь для тех людей, которые будут въезжать сюда, на нашу территорию. У нас не хватало парковок, нам нужно было срочно решать этот вопрос, и есть предложение, как улучшить этот момент, и что сделать для того, чтобы были у нас вторые ворота для выезда, хотя бы временные. Нужно приготовить путь для такого огромного количества людей и машин, которые могут быть здесь на следующий раз. Но мы, когда думаем о приготовлении пути, должны размышлять даже на нашем участке загодя, заранее. Хотя здесь вроде бы намного проще. Здесь трава есть, кое-какие участки нужно уплотнить, где-то посыпать щебенку. Но в прочитанном нами отрывке написано: – приготовить путь нужно, причем это нужно сделать в пустыне. И хотя после слова «пустыня» стоит двоеточие, «глас вопиющий в пустыне» двоеточие, «приготовьте путь», есть те переводы и те библеисты, которые говорят: вы знаете, в первоначальном тексте ведь не было знаков препинания. И поэтому этот текст вполне можно прочитать следующим образом. «Глас, который вопиет», двоеточие, «в пустыне приготовьте путь». То есть это не просто голос, который в пустыне вопиет, а путь, оказывается, нужно приготовить в пустыне. Как бы там ни было, хоть в пустыне приготовлять путь, хоть даже здесь, на траве, а все равно приготовлять его, то есть делать дорогу, готовить ее, умащивать ее, даже если кого-то нанимать для этого, трудоемкая работа и еще и дорогостоящая работа. А если говорить о пустыне, то ведь там еще и рельеф такой, он непостоянный, потому что барханы и дюны в пустыне постоянно меняются и сменяют друг друга. Он трудный, этот рельеф. Тогда, когда израильтяне приходили к Иоанну Крестителю и слышали эти слова, они отлично понимали, о чем он говорит. Он говорит: вот-вот должно произойти нечто необычное. Придет Господь, приготовьте ваши сердца для того, чтобы вы могли также Его принять. Иоанн Креститель призывал к покаянию, и люди, чтобы засвидетельствовать свое покаяние, шли креститься к нему в Иордан. Это было необычным хотя бы уже потому, что только те, кто принимали из язычников, приходя, иудейство, должны были принять вот такое омовение, когда оно называлось твила. Сегодня оно называется крещение. То есть этот обряд существовал не для иудеев, он был для язычников. Здесь же, когда мы читаем об Иоанне Крестителе, мы находим, что вся Иудея приходила для того, чтобы креститься от него. Для них это было трудно принять, но тем не менее они это делали. Почему мы знаем, что это было трудно для них? Потому что среди них уже тогда находились те, которые заявляли и позже будут заявлять во время служения Иисуса Христа: «Мы – семя Авраамова, мы – дети Авраама, для нас это совершенно не нужно, мы уже спасены просто по своему происхождению, мы как будто получаем эти благословения автоматически». Но Иоанн Креститель как будто проводит рубеж. Он говорит: мы дошли до этого рубежа, и теперь нам необходимо примириться с Богом. Нам нужно пересмотреть свои отношения с Ним, со стороны людей, которые принимали эту весть, со стороны тех иудеев, которые шли и крестились от Иоанна Крестителя. означало их принятие, признание собственной греховности и того, что, возможно, далеко не все их пути до этого момента были правильными и прямыми. И вот с этого момента, говорили они, омытые и очищенные в водах крещения, они как будто вопрошали: «Господи, помоги нам дальше правильно вести нашу жизнь, чтобы наши пути были тоже правильными, приготовить путь для Господа». Я думаю, вы замечаете аналогию, не правда ли? В какой-то мере мы тоже сегодня стоим перед этим рубежом. Рубежом вроде бы и человеческим, люди придумали исчисление лет, но тем не менее рубежом, который помогает нам, остановившись и оглянувшись назад, сказать: «Господи, а вдруг я тебя где-то потерял? А вдруг я не всегда с тобой был, особенно в минувшем году?» Мы сегодня в подобном положении, как и израильтяне. Мы приходим, Иоанн Креститель, ну не знаю, кто это, может быть, кто-то из нас, может быть, наш ближний, возвещающий нам Слово Божье. Иоанн Креститель может действовать через Духа Святого, но Господь и сегодня говорит каждому из нас: а как у тебя? Ведь этот мир тоже напоминает нам пустыню. Он пуст сам по себе, и в нем тоже очень трудно для Господа проторивать дороги и тропы. Новый год тоже в какой-то мере напоминает пустыню. Это незаполненные, пустые, ничем пока не заполненные еще листки календаря. Ну, заполненные разве что чьими-то запланированными днями рождения, событиями или праздниками, которые, знаете, иногда календарь открываешь, а там уже стоят и христианские, и государственные праздники. Но мы только что с вами пропели, и этот лейтмотив звучал в некоторых песнях, а мы не знаем, что год грядущий для нас готовит. Эти листки календаря еще не заполнены. Друзья мои, часто говорят: приготовьтесь к тому, что принесет этот год. Но на самом деле лучше сказать не так. Лучше сказать: давайте мы приготовимся, потому что этот год мы уже знаем, в принципе, что он принесет. Да, мы действительно знаем. Может быть, не все, но мы знаем, что если Бог продлит нашу жизнь, то Он принесет дни и ночи. Мы уже знаем, что этот год принесет определенные испытания. Без этого никак не бывает. Мы уже знаем, что этот год также, и это очень важно, и многие это упускают, принесет благословение. Новый год, да, действительно принесет благословение, хоть время и последнее, хоть Христос вот-вот и придет, хоть действительно любви, милости, мира все меньше, хоть действительно тьмы все больше, но тем не менее, если мы не ожидаем благословений, то мы тогда с вами вновь-таки не приготовляем путь для Господа, потому что когда приходит Господь, Он всегда несет с собой благословение. Нам необходимо Его присутствие в новом году. Нам нужно, чтобы Он пошел с нами. Сами мы не можем никак, и как церковь, и как каждая семья, и как каждый человек. И именно поэтому нам нужно внять этому призыву. Призыву пророка Исаии, который повторен и Лукой, и другими евангелистами, потому что у них есть параллельные места. И вот они говорят: приготовьте путь Господу. Как это сделать? Здесь есть несколько составляющих. И если вы заметили, в этом отрывке мы читали с вами, с начала третьей главы говорится: «всякий дол да наполнится». «Всякий дол да наполнится». Что такое дол? Дол – это долина, дол – это низина. Это то место, которое необходимо в данном случае наполнить. Для того, чтобы провести дорогу, нужно, чтобы дорога проходила, ну, по возможности, как можно лучше по выровненным местам. И тогда, когда проводят дорогу, часто заполняют те низины, те яры целые, которые нужно заполнить для того, чтобы по ним прошла дорога. Так и в нашей жизни. Может быть, есть те места, которые нужно заполнить. Что такое долина в нашей жизни? В данном случае те места, которые нужно заполнить, это то, в чем присутствует пустота, в чем присутствует некая суета. Тогда, когда мы чувствуем, что нам нечем заняться. Тогда, когда в нашу жизнь приходят различные искушения, тогда, когда верующие люди сталкиваются с падениями, тогда, когда мы думаем: ну откуда это пришло, и зачем это мне нужно, и что мне с этим делать? Кстати, в искушение человек впадает вовсе не потому, что он их ищет, а потому, что он, скажем так, находится в пустоте, в праздности, ему нечем заняться, нечем себя занять, и вот постепенно эти вещи сами приходят к нему и находят его. Одно дело, когда ты знаешь, что ты ищешь. Я знаю, что я буду читать следующим. Я знаю, говорит человек целеустремленный, что у меня сегодня запланировано. Я знаю, что у меня есть определенные духовные обязанности. Я знаю, чем я занят. Я знаю, с кем мне нужно встретиться. И я знаю, кому мне нужно позвонить. Конечно, если мне позвонят, я тоже могу ответить. Но хуже, когда человек говорит, а я не знаю, чем у меня день сегодня заполнен. И вот в этой праздности он выходит в интернет, и неизвестно, что здесь может выплыть и наскочить на него, и чем угодно он может заполнить свое время. Многие трагедии, в том числе и среди молодых людей, особенно среди них, не случились бы, если бы человек мог заполнить те долины, о которых здесь говорится. Праздность и пустота – это враг каждого христианина. Наполним их, друзья мои, наполним. Прежде всего, сказать легко, наполним. Что же и где нужно наполнить? Давайте наполним, особенно перед Новым годом, наши сердца. Наши сердца жаждой познания Бога. Как много я еще не знаю, Господи, о Тебе. Давайте зададим себе этот вопрос тоже. Наши сердца желанием служить Ему. Господи, а я мог бы и в этом, в прошедшем году, многое сделать для Тебя, но кое-какие возможности я все же упустил. Прости меня за это. Наши календари тогда тоже начнут наполняться, потому что постепенно на радаре нашего сознания будут появляться те вещи, о которых нам Господь напоминал. И вдруг мы вспомним, ах да, была вот эта возможность, я ее как-то упустил, был вот этот человек, и я ему не позвонил, были те события, в которых я мог бы принять участие, но так не получилось как-то, и я был занят суетой, которая обратилась в некую пустоту. Прости, Господи, и помоги. И вот тогда календарь начинает тоже заполняться, и мысли начинают тоже наполняться. Помните того мужа, который блажен, и вот он путешествует по страницам Писания, он появляется в первом псалме, и он блажен, потому что постоянно питается Словом Божьим, воля его в законе его. Помните, он находится в первой главе книги Иисуса Навина, и он тоже там блажен и успешен, потому что в этом законе Божьем, в Библии, в Слове Божьем, он поучается и рассуждает о нем день и ночь. Вот еще один библейский пример, который нам может показаться несколько странным, и тем не менее он был. Иисус Христос сказал эти слова в 12 главе Евангелия от Матфея. Он говорит так, 12 глава, начиная с 43 стиха. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет с этим злым родом». Это довольно интересное место. Так будет вот с этим злым родом, конечно, имелся в виду, скорее всего, род израильтян, тех, которые не приняли Христа. Они отвергли всех остальных пророков, не приняли Христа, и Христос так им говорит, вот вам оставляется ваш дом пуст. Слышите? Опять тема пустоты. Это страшно, иметь пустоту. Друзья мои, нужно себя чем-то занимать. И когда я об этом говорю, я немножко даже смеюсь, потому что как-то нам, христианам, чем-то нельзя себя занимать. У нас есть чем себя занять, нам дано великое поручение. В этом отрывке также дается картина того, что происходит иногда с тем человеком, которого освободил Христос. Он освободил его от оков, может быть, это были оковы греха или оккультизма. И вот после этого даже нечистый дух может, оказывается, вернуться в этого человека. Если человек, вот читая этот отрывок, мы этого видели, на троне своего сердца не поместил Иисуса Христа, нет у него истинных ценностей, не занял он эту пустоту, потому что Христос никому-то не навязывается. И вот нечистый дух, мы читали об этом, приходит и смотрит, «Ха, пусто сердце, возьму еще семерых злейших меня». И помещусь я снова в этом сердце. и буду терзать его. Да не будет с нами такого, друзья. Нужно наполнить эти долины для того, чтобы Господь мог восседать, царствовать и благословлять нас, приготовить путь для Господа. Посмотрим, что еще говорит это пророчество. Я по-прежнему нахожусь в 3 главе Евангелия от Луки. И еще одна мысль, которая происходит отсюда: «Всякая гора и холм да понизится». Подожди, Господи, только что ты говорил, что нужно наполнять долины, а здесь нужно еще и понижать горы. Я думал, что горы надо создавать. Да нет, нужно просто делать ровную дорогу для Господа. И там, где была долина, ее нужно наполнить, там, где стояла гора, ее нужно понизить. В Писании много говорится о горах. И если говорить об этом символе, то это то, что вздымается, то, что возвышается, то, что пытается доминировать. Писание говорит, что однажды будет такое время, когда только одна гора будет доминировать над всей вселенной. Она называется условно в Писании «горой дома Господня». Эта гора будет доминировать везде, и все другие условные или неусловные, прямые или косвенные горы должны будут понизиться. Кстати, тот же самый Иоанн Креститель выразил однажды эту мысль таким образом. Он говорит: «Мне нужно умоляться». Несмотря на то, что от него уходили ученики, его популярность вянула, он говорит: «Мне нужно умоляться», а ему, то есть Иисусу Христу, нужно расти. Вот такая она, гора дома Господнего. Наша гордость – это тоже гора. Наше собственное «я», то самое, о котором здесь тоже говорится, вот эта гора, она должна быть подавлена. И гора дома Господня, гора Господня должна стать господствующей высотой. Книга пророка Исаия, 2 глава, 2 стих говорит так, Исаия 2:2: «И будет в последние дни гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Конечно, речь о последнем времени, речь об апофеозе тех событий, которых мы все ждем, но ведь мы должны их предвкушать. Мы с вами провозвестники Царства Божьего, и не может быть так, чтобы у подданных царя кто-то другой был на первом месте. А нам сперва, братья и сестры, нужно это пережить. Если Господь дарует нам милость переступить в 2022 год, и, может быть, пока еще по своему долготерпению Он не возвратится, если так действительно произойдет, давайте сделаем Господа еще более значимым в нашей жизни. Давайте постараемся сделать так, чтобы Он был на первом месте, чтобы наши разговоры и мысли были о Нем, чтобы мы любили Его еще больше, углублялись в Его Слово еще больше и познавали Его еще больше. Это должно произойти прежде всего в нашей жизни, чтобы всякое превозношение, всякую мысль, противящуюся Христу, пленить Господом Иисусом Христом. Мы с вами рассмотрели две мысли, как приготовить путь Господу, особенно перед Новым годом. Первое, нам необходимо заполнить ту пустоту, заполнить долины нашей жизни. Второе, нам необходимо понизить те горы, которые вздымаются и гордятся, и надмеваются над Господней горой. В-третьих, третья мысль из 3 главы Евангелия от Луки: «Кривизны да выпрямятся». Нужно выпрямить кривизны. Когда-то в Советском Союзе снимали один документальный фильм, и до сегодняшнего дня его можно увидеть, он висит на YouTube, и там описывается преследование верующих. Ну, вернее, это с нашей точки зрения преследование. По их версии, по версии гонителей, это то, что верующие по-настоящему заслужили. Кстати, фильм так и называется «Кривые тропы». «Кривые тропы». Даже коммунисты понимали этот образ, а образ такой: вот люди, мол, так они смотрели на верующих и говорили, которые извратили свой путь жизни. Жизненный путь – это тот образ, который применяется в Священном Писании еще. Путь праведника прям, говорит Священное Писание, а кривизны – это те вещи, те ухабы, те препятствия, которые стоят на пути, которые мы почему-то вынуждены огибать. Есть вещи, которые нам легче оставить на месте, а Господь говорит: нет-нет, ты лучше не оставляй этого на месте. Чтобы твой путь был прямым, ты должен срыть эту горку, ты должен не просто вокруг этого холма обойти, Порой мы думаем, ну, как бы чего не вышло, ничего страшного, вот я это оставлю, я не буду трогать этот вопрос, он, знаете, чреват какими-то последствиями, меня не все поймут. Друзья мои, кривизны необходимо исправлять. Очень трудно в гористой местности провести прямые дороги, но, тем не менее, по прямым дорогам лучше проехать, и тем более для Господа, который желает прийти и желает дальше с нами быть и благословить нас. Я прочитаю из книги Притчей, 21 глава, стих 2. Книга Притчей, 21:2. «Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца». Сегодня тот день, когда нам хорошо взглянуть и в наши сердца, и попросить Господа, чтобы Он, как мы молились уже, посмотрел на них сам и дал свою оценку. «Господи, мои пути кажутся Тебе прямыми, а действительно ли было так? Действительно ли на протяжении вот того года все было хорошо, и все было правильно?» Я вспоминаю, как есть такие работы. Я помню, вот режешь, например, что-то, да, вот режешь и стараешься, главное, потом смотришь и думаешь, интересно, а кто это резал, когда присматриваешься. Ну ладно, у меня-то еще дефект зрения, но есть люди, которые, так сказать, лучше видят, чем я, и все равно то там, то здесь вот такие дефекты бывают. Но на самом-то деле у нас у всех есть дефект, и этот дефект называется греховностью. И всякий раз, когда приходит вот такой рубеж, хорошо нам об этом вспомнить. Именно поэтому нам нужен Господь. Нам нужно проповедовать Евангелие самим себе. Ведь неужели мы, положа руку на сердце, не скажем: «Господи, а ведь и мои тропы в прошлом году были не такими прямыми. Был вот этот разговор, и лучше бы его не было, Господь. Была вот эта мысль, и лучше бы я ее не допустил. Было это искушение, и как плохо, что я в него впал, Господи, я до сих пор от этого страдаю, прости». Я знаю, что есть те тайные мысли, которые гнездятся в наших сердцах, и до сего дня Господь взвешивает сердца. Как избавиться от этих препятствий? Что делать с ними, чтобы они вместе с нами не попали в Новый год? Потому что там все новое должно быть, не правда ли? Ну, в Новый год-то еще ладно, а вот туда они ни в коем случае не могут проникнуть. Туда, где мы все с вами стремимся, на небеса, куда не войдет ничто нечистое. Но уже и в Новом году мы можем войти с новым сердцем. Если исповедуемся, если покаемся, если очистимся, и эта возможность есть сегодня у каждого из нас. И последнее, о чем говорит евангелист Лука, повторяя пророка Исаию. Мы поговорили с вами о трех вещах, которые нужно сделать, чтобы приготовить путь Господу. И четвертое из них – неровные пути, говорится здесь, сделаются гладкими. Провести дорогу, особенно в пустыне, конечно же, нелегко. Там есть холмы, там есть долины, там есть определенная ухабистость, постоянные препятствия ожидают того человека, который будет заниматься этой работой. В свое время мне пришлось путешествовать по некоторым горным районам Соединенных Штатов, и на некоторых дорогах, которые были безупречно, как мне казалось, проложены, я видел имена тех, которые прокладывали их. Оказывается, особенно во времена Большой депрессии, тогда, когда у людей, Великой депрессии она называлась, это 1930-е годы, у многих людей не было работы. И вот тогда одна из государственных программ позволяла людям иметь вот такую работу дорогоукладчиков. Люди готовы были тогда на любую работу, но выполняли-то они ее как хорошо. И в таких труднодоступных местах они совершили такой большой труд и сделали эти дороги. Я поражался, конечно, искусству этих людей и тому, что эти дороги до сих пор стоят и радуют глаз. И не только глаз, они весьма и безопасны, проложены в высокогорных и в опасных местах. И тем не менее, наверное, и вам, друзья, приходилось видеть, ну, например, тогда, когда кто-то, когда едет на машине или едет на специальном дорогоукладчике, или, скажем так, есть те люди, которые едут на разметчике дороги. Вот они едут на разметчик дорог, и он должен прямо ехать. Потом что-то происходит, и вдруг он начинает вилять. И ты видишь, что вот эта полоса, которая должна была написана быть прямо, она идет то влево, то вправо. Что с ним произошло? Казалось бы, то ли он что-то выпил, но такого не может быть. Он же вот прямо ехал, и все было нормально. Как вы думаете, что с ним произошло? Почему она стала вилять? на телефон отвлекся или заснул, вот, что-то такое произошло. И потом вот едешь и думаешь, ну а как быть вот с этой всей? Ему надо переделывать тоже эту всю дорогу. Порой бывает такое и с нашей жизнью. Есть такие виды работы, в частности, укладка дорог или даже написать эту линию на дороге, в которых засыпать никак нельзя. Нужно обязательно бодрствовать. Для того, чтобы проложить путь Господу, для того, чтобы этот путь был прямым, нам необходимо бодрствовать, нам необходимо следить за этой дорогой. Даже сегодня, тогда, когда, казалось бы, есть столько технологий, мы иногда забываем о бодрствовании, потому что думаем, ничего страшного, технологии нам помогут. Есть у меня Библия в телефоне, и все будет нормально. И вроде бы уже и Писание запоминать не нужно. Ничего страшного, приду в собрание, там высветят все песни, и мы уже забываем, когда раньше мы знали песни даже наизусть, не правда ли? Друзья мои, не будем, как этот дорогоукладчик, который засыпает на своем пути. Необходимо бодрствовать. Чтобы бодрствовать, нужно всегда видеть свою цель, видеть ее для того, чтобы помнить, куда именно мы двигаемся. И тогда наш путь будет прямым, и тогда тот путь, который мы прокладываем для Господа, он не свернет ни влево, ни вправо. В послании к евреям в 1 главе, в 12 главе, простите, мы читаем в 1 и 2 стихе. Послание к евреям, 12 глава, 1 и 2 стихи. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Говоря простыми словами, можно это передать так. Есть свидетели веры, которые прошли перед нами. Они описаны в 11 главе. И есть Иисус, который прошел тоже перед нами. И Он заплатил за нас своей крестной смертью. Он ждет нас в небесах. Посмотрите на Него глазами веры. И самое главное, очень важное, не убирайте свой взгляд, не опускайте его, не засыпайте, не обращайте свое внимание на что-нибудь еще, не дайте чему-нибудь еще завладеть вашим вниманием. Потому что лишь тот, кто видит эту цель, видит не столько этих свидетелей, о них нужно помнить, а вот видеть нужно Христа, на Него смотреть и с Него не спускать взгляда, тогда дорога будет прямой. Тогда не будет знакомой, не будут нас останавливать эти препятствия, эти долины, эти горы, которые встречаются нам на пути. Я не знаю, когда-нибудь приходилось ли вам, дорогие братья и сестры, смотреть, как, ну, хористы, мы знаем, как они готовятся, они приходят на спевки, а вот как руководитель хора, пианист, регент, дирижер готовится к репетиции, готовится к спевке и готовится к собранию, готовится к репетиции оркестра, хора и так далее. Одна из важных особенностей, которую я заметила, мне приходилось иногда наблюдать, это тогда, когда и дирижер, и пианист про себя проговаривает музыкальные различные фразы, проигрывает их, еще и еще раз движение делает. Может быть, тогда, когда он или она это делает, он даже допускает или она какие-то ошибки. Ничего страшного, он идет дальше. Воля Господа работает таким же образом. Перед нами есть ноты, которые нужно спеть. Мы уже знаем, что будет в будущем году. Как мы уже знаем, будут определенные испытания, но будут и благословения. Если Господь пойдет с нами, то вот Он. Вот оно наше руководство. И больше нам ничего не нужно для того, чтобы сделать путь для Него, для того, чтобы Он пошел вместе с нами. И, возможно, мы тоже допустим ошибки. Возможно, тоже не все пойдет гладко. Но самое главное, чтобы Он не оставил нас. Помните, как Моисей говорил Господу: «Господи, если Ты с нами не пойдешь, то нам и не нужно идти. Мы вообще тогда никуда не пойдем. Это все теряет всякий смысл». И пусть сегодня также в наших молитвах мы скажем: «Господи, помоги нам приготовить Тебе путь в новом году. Помоги, чтобы во всем мы слушались Тебя. Помоги, чтобы мы могли наполнить наши долины, то есть избавиться от пустоты. Помоги, чтобы мы могли понизить наши горы, то есть быть не такого высокого мнения о себе. Помоги, чтобы мы могли исправить наши кривизны, то есть исповедаться в том, что нужно было бы нам оставить в этом уходящем году. И помоги, чтобы мы могли сделать те наши пути, которые были неровными, стали бы они гладкими, чтобы ты мог пройти, то есть, чтобы мы бодрствовали во всем. Слава Господу за все. Аминь. Помолимся, друзья.